Пифагор не принимал к себе в ученики тех, кто не был знаком с настоящей музыкой. А конфуциане зарывали живьем в землю того композитора, который написал неканоническую музыку. Вы можете себе представить? Живьем зарывали в землю. Язычники. У них были жесткие меры. Мы, православные, забыли об этом. Что угодно, какая угодно музыка, какие угодно кривляния перед Богом, такие, Господи, помилуй, что это можно только, я не знаю, на сцене атеистического театра. И это, ну, за то, что Господи, помилуй же, произносит брат, Господи, помилуй. И это называется обращение к Богу. Кстати, клирос – это то главное, что определяет всю атмосферу в храме. Даже не служащий священник. Он что там несколько раз скажет? Хор все определяет. Он может настроить человека, он может полностью расстроить всех, кто находится в храме. То завопят такое фортиссимо, что штукатурка сыпется, хватаешься за голову, Господи, хоть потолок бы не обрушился. То умирают совсем. О, Боже мой, трагедия. Что там поют-то? Никак не поймут. Ах! Это, кажется, и же херувимы начинают. Что это за игра перед Богом? Вы скажите. Игра перед Богом. О, если бы только вспомнили, что мы не представление даем, а мы обращаемся к самому Богу, перед которым трепещут ангелы и архангелы. Как бы мы вели себя? К начальству, к ректору придем вот так вот, тихонечко говорим, ваше высокое. Преосвященство. Перед Богом как охнем. На Бога бедный. Он бедный, наверное, чуть с престола там. Не знаю, как на престоле остается. Это называется «Мы верующие, мы православные». Да, это православие изумительно. После этого не удивляйтесь, конечно, о всяких таких явлениях в церкви, о которых слушать иногда просто неприятно, а иногда просто совестно. Дух мы разлагаем. Самое главное – это дух, содержание духа, что определяет человека в церкви. Как он формируется, этот дух? И что он, что это за дух православный? Что это такое есть? Что такое вообще православие? Что оно есть? Ведь кто угодно легко может назвать себя православным. Римо-католическая церковь до сих пор именуется какой? Это мы говорим католическая, а ведь это есть кафолическая, то есть православная, вы слышите? Православная себя называет. На самом деле там православие на грош не осталось. С трудом, под увеличительным стеклом, если найдете какие-то элементы. Настолько сильный прошел процесс разложение веры при великолепнейшей церковной организации, при колоссальной иерархии, при потрясающем количестве монастырей, храмов, богословских университетов, сети образовательной. Вся внешняя структура изумительна. Что вы? Только мечта. А какой аппарат управления? Ватиканская курия. Ну, просто загляденье. Результат? А дух где? Труп можно украсить как угодно. Но если это труп, то я лучше с любым самым безобразным человеком буду иметь дело, только не с трупом. Что же такое православие? Что оно из себя представляет? О чем мы вообще говорим? Все время говорим православные, православные. О чем мы говорим, вообще-то говоря? Что это такое? Наверное, прежде всего надо об этом задуматься, об этом подумать. И это, насколько возможно, понять. Понять. Православие исходит из основополагающего факта, которым является Христос, именуемый Спасителем. Кажется, все называют, и католики, и протестанты, И все другие направления христианские говорят: Христос, да, Спаситель. И в то же время за этим наименованием, за этими словами стоит глубоко искаженное понимание, понимание самой сути. Когда православие говорит о том, что Христос есть Спаситель, то этим самым оно утверждает следующее, следующее. Значит, я, не моя соседка и мой сосед, там-то я уверен, конечно, я знаю, что они никуда не годятся, а я, значит, погибающий. Я погибающий, вы понимаете? Меня же пришел Христос спасать. Об этом я меньше всего думаю. А всех других я вам сколько угодно говорю, какие они паршивые. Я каждый день их осуждаю. И говорю, какие негодяи, и пошлые, и не знаю кто. Один я только хороший. Вот беда-то. И лучше меня на свете нет. В этом я не сомневаюсь. Православие утверждает как раз, что Христос пришел меня спасти. А коли меня спасти, значит, я погибающий. Значит, погибаю я. Я погибаю. Ничего не понимаю. Ну, слушай, ну кто это понимает? Я погибаю. Да что это такое? Первое, номер один. Я отвергаю фактически всем своим духовным состоянием, своим состоянием ума, души, сердца, воли. Самый первый, самый главнейший, самый центральный, самый основополагающий догмат. Я погибающий. Не вижу этого. Вот откуда православие начинается. Увидеть, понять, увидеть. Узнать, как это увидеть, лучше сказать, что мне действительно нужен Христос. Сейчас я вижу совсем другое. Я вижу, что я хороший. Ну, у кого что не бывает? Ну, знаете, ну, всякое бывает. Споткнется человек. Это у всех бывает. Но я хороший. И меня не спасать нужно. Награждать меня надо. Награждать меня надо. Хвалить меня надо. Все лавры нужно на меня одеть и осыпать меня всеми наградами мира. Хвалить меня надо. Мне нужен не Христос. А кто нужен тогда? Есть только два. Или Христос, или анти. Христос надо спасать, не отчего. Анти – как раз тот, кто мне нужен. Тот, кто должен мне дать все блага, потому что я хороший. Поэтому мне надо дать все блага земные, и душевные, и психологические, и культурные, и эстетические. Я ищу этого. Вы видите, каково состояние человека? Наше, назову так, наше нормальное состояние, на самом деле в огромнейших кавычках километровых, наше нормальное состояние, мы ищем себе всех благ. Где? Здесь. И больше нигде. Так вот вы теперь, наверное, мы немножечко, не вы, мы, да, немножко поймем, значит, с чего же начинается православие? На что направлена вся христианская жизнь? На что направлена, я вам скажу, вся аскетика? Это громкое слово. Чему служит аскетизм христианский? Первая и главнейшая задача, которая стоит перед человеком. Задача, как же это бы мне увидеть? Меня спасать. Ни римокатолицизм, ни протестантизм во всех ее разновидностях об этом не думают. Это утверждается, так же, как и мы православные это утверждаем, это утверждается. Но подумать о том, как увидеть мне себя, что я действительно таков, как мне снять эту чешую с глаз моих? Как мне снять с себя розовые очки, в которых я себя рассматриваю? Снять их и посмотреть на себя, и увидеть себя таким, какой я есть на самом деле. Вот задача номер один. Тот, кто не решил этой задачи, запомните, пожалуйста, тот, кто не решил этой задачи, тот никогда православным человеком не станет. Тот, кто не увидел своего мешочка, который набит всеми гадами земли, тот, кто не увидел, что не тронь меня ни с какой стороны, ибо я тут же взорвусь, тот никогда православным не станет. Меня похвалили, я весь в тщеславии сгораю. Меня укорили, я весь в ярости, в гневе, в злобе. Мне сделали не так, даже другой что-то сделал, я всех осуждаю. С какой стороны меня не тронь? Уж не говорю, сел за стол, меня не оторвешь. Что бы ни было, с какой стороны не тронь, вы слышите? Всюду я болен. Как человек в нарывах. Не троньте к нему, не прикоснитесь. Он отскочит сразу. Он вас ударить даже может. Нарыв, что вы? И вы прикоснулись к нарыву. И оказывается, я весь в нарывах. И после этого я твержу. Человек, это звучит гордо. Очень гордо. Весь в язвах, весь в болезнях, весь недотрога, и он звучит гордо. Если хотите, то, пожалуй, самой существенной стороной православия является то, что оно обратило все свое внимание на этот на эту сторону человеческой жизни, если хотите, на этот факт человеческого состояния. И поскольку он обратил внимание, и мы знаем целый огромнейший контингент тех, которые прошли путь познания себя и оставили нам этот путь познания, так православие обращает внимание на то, как мне увидеть себя таким, какой я есть на самом деле? Скажу вам сразу, только в православии вы найдете эту науку. Нигде больше не найдете. В католицизме дикая прелесть. Я мог бы сказать это перед лицом католиков. И я говорил это. Страшная прелесть, буквальный самообман. Буквально. Что там происходит с этими бедными подвижниками? В протестантизме вопрос решился еще проще. Они сказали, да, мы ничего не можем. Таково учение протестантское. Я немножко его знаю, поскольку уже много десятков раз участвовал в собеседовании с ними. Так. Мы соляные столпы. Мы ничего не можем. Мы спасаемся только верою во Христа Иисуса. Спасаемся Его праведностью, чужой, как они выражаются, праведностью. Он нас спасает. Сама вера и та дается только от Бога. Вывод? Я ж ничего не могу? Ничего. Слава тебе, Господи! Я могу все теперь силы души направить на что? На землю и на земное. И уж тут не беспокойтесь. Тут мы вас проведем и выведем. Ничего не надо. Все отсекли. Полностью отсекли. То, что говорит Господь, Царство Божие нудится. И нуждицы восхищают Е. То есть понуждающие себя полностью отсекли. Просто отсекли. Все от Бога, мы ничего не можем. Вот с тех пор, как я это узнал, я бегаю по академии и кричу, я грешный человек, я ничего не могу, слава тебе, Господи, но я верю во Христа, и я спасенный человек, мне ничего на свете не надо. Такая красота, великолепнейшая вера. Вот сейчас опять с ними будем встречаться, дважды. Великолепнейшая вера, и невозможно переломить абсолютно. Почему я вот вам говорю, вы это просто знаете. Только в православии сохраняется не просто учение о том, что человек там грешный, поврежденный, это все учат, а сохраняется самое главное. Оно говорит, задача номер один перед человеком, христианином, это убедиться самому лично, что ему нужен Христос. Как я могу в этом убедиться? Вот теперь вопрос. Православие этим занимается. Вот эта наука с очень громким названием, которая именуется аскетикой, она только этим и занимается. Кстати, вы знаете слово «аскетик»? Что означает? Компьютер переводит, когда туда запустишь это слово, он переводит. Аскет – спортсмен. Вот искушение, думаешь, да что ж такое он выплевывает? Выплевывает. Лезешь в словарь древнегреческий, смотришь – аскео – значит тренироваться, упражняться. Правда, спортсмены-то упражняются, тренируются? Верно, компьютер-то прав, оказывается. Только, правда, не в смысле спортсмен, кто занимается соревнованием, а тот, кто, оказывается, тренируется, упражняется, тот, кто трудится. Аскетика – это наука, которая ставит своей первой целью и главнейшей целью помочь человеку открыть себя, снять розовые очки. Как же это происходит? Если кто, конечно, интересуется. Но вообще, скажу вам, лучше не занимайтесь этим, ни к чему. Так жить спокойнее. Вообще, протестантское мировоззрение самое лучшее. Ну, католическое немножко похуже, но тоже хорошее. Тоже хорошее. А вот православие, я вам скажу, никуда не годится. Никуда. Тут изволь работать над собой, там, трудиться, какие-то страсти, какое-то понуждение, какая-то борьба. Лучше жить так, тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья. Правда же хорошо. Вот. А тут начинается аскео. Тут еще какой-то слова-то не русские. Но, может быть, найдутся все-таки, правда, таких все меньше людей. Я думаю, ну, вполне понятно, разумный человек не будет этим заниматься. И поэтому их осталось, таких чудаков, очень-очень мало. Я говорю, в православной церкви, а в тех-то и вообще нет. А в православной церкви все-таки некоторые чудаки находятся, которые все-таки интересуются этим и даже пытаются упражняться. Таких очень мало. Повторяю. И что же они делают? Как только звонок прозвенит, кроткий взор и стук под столами. Это мое требование, знаете? Инструкция студентам, когда звонок прозвенит, звонок, то есть перемена наступает, все делают кратчайший вид и стук под столами. Все, тогда я знаю, урок окончен. Так что не забудьте об этом. Так, итак, что же требуется для этого? Оказывается, требуются вещи очень простые на словах и, ну, немножко сложноватые вот на деле. Требуются вещи, которые все знают, все знают, от самого маленького человечка, который только что начинает лопотать и понимать, да, до самых старцев, каких угодно вам. Даже столетние, и те понимают. Оказывается, первое – понять, что такое заповеди. Потому что надо исполнять заповеди. Что это такое заповеди? Я все время понимал заповеди так. Это Господь Бог подумал, решил и сказал, ничего, разбойники. Вот я положу им закон, и пусть попробует кто нарушить. Я ему всыплю. Поэтому он установил заповеди, чтобы людям не так весело жилось. Вот так. А то уж очень вольготно на земле. Они так пристроились здорово. Строят себе терема, курорты. А вот я им заповеди дам. Я так вот и только так и понимал. Я думал, как бы хорошо, представить, не было бы заповеди. Ешь себе наркотики горстями, и так будет хорошо. Ну что вы, какая красота. Пей прямо из бочки. Так, без заповеди, правда же здорово? Господь Бог вдруг говорит, пей, но не упивайся. Как это такое? А наркотиках, правда, заповеди нет. Я не слыхал такой заповеди. Поэтому, по-моему, наркотики, значит, можно, да? В заповеди. Да. Ну, еще некоторые вещи не очень приятные. Там, женись, там, имей одну жену, например. Ну, я говорю о мужском, так сказать, половине. Да, это, конечно, не очень. Это как-то не очень хорошо. Вот тут он и ни к чему уже, Господь Бог. Мусульмане здесь, кажется, более привлекательны. Вот. Правда, когда на русской почве один попытался это сделать, то дедушка Крылов описал это великолепно. Помните, суд постановил отдать ему всех трех. Бедный наутро он уже висел в веревке. Не вынес такого счастья, когда ему отдали всех трех. Мусульмане выносят. Православный никак не смог вынести. В чем дело, не знаю. Мировоззрение, наверное, помешало. Но одним словом, вот заповеди я так и понимал. Это препятствие к моей вольной жизни. Вот что такое заповеди. Я думаю, так оно, наверное, и есть ведь. Ну, что это такое? Ешь умеренно, пей умеренно, да, веселись умеренно. Вообще-то какая-то религия. Потом как-то вот пришлось подумать, встретиться с другими людьми. И я сделал такое открытие, что заповеди, оказывается, это не препятствие к вольной жизни, а нечто совсем другое. Обнаружил это очень просто, но это потом. Заповеди, оказывается, ничто иное, как название, если хотите, название моих нормальных, здоровых свойств. Не испорчено. Знаете, может быть, ум нормальный, а может, сумасшедший. Правда же? Может быть, хромой, а может быть, с нормальными ногами. Заповедь какая? Не будь хромым, не хромай. Вот. Я это удивился. Удивился. Оказывается, заповедь – это изображение свойств нормального человека. Люби других, относись с уважением, не плати злом за зло. Люби даже врагов твоих. И он, враг, очень возможно, что скоро перестанет даже быть твоим врагом. Если не перестанет, то ты не будешь страдать. Потому что кто страдает? Тот, кто ненавидит, конечно. И пока человек ненавидит, у него так и кипит огонь, гиенна огненная, бедный в его сердце. Страдает от того, что он ненавидит просто другого. Другому, может, и море по колено. Он веселится и живет себе спокойно, а этот бедный кипит, и нет ему жизни, и солнце не солнце, и погода не погода, он злится. А зависть, посмотрите. Действительно, Василий Великий прав, когда сказал, и не зарождалось в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть. Данте писал, так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Действительно, оказывается, то, что Бог называет грехом, это, оказывается, не его выдумка для того, чтобы мне испортить жизнь, а, оказывается, это предупреждение Божие о том, чтобы я не делал себе худо. Понимаете, оказывается? Не делал себе худо. Я вот все время довольно часто вспоминаю случай своего детства, когда маменька мне сказала зимой, Лёшенька, на морозе смотри, вот эту железную ручку язычком не лизни. Только маменька отвернулась. Лёшенька тут же первым долгом к этой ручке. Раз! И вопль великий на всю улицу. Вы знаете, как это здорово мне это открыло. Наконец я понял, что такое заповеди Божьи. Все понял теперь. Теперь на всю жизнь понял. Представляете? Эта ручка, это на морозе. так все мне открыло. До этого я думал, что действительно заповеди Божьи – это препятствие к вольной жизни. Отныне я понял, что это предупреждение. Бог умоляет, предупреждает, не делай, не лукавь, не лги, не осуждай. Каждым этим актом ты, оказывается, наносишь рану своей душе. Вы подумайте, какое открытие я сделал. Это потрясающее, я вам скажу, открытие. Это открытие, которое в жизни стоит, не знаю, миллиона других открытий. Оказывается, каждым грехом я наношу себе рану. И чем больше, с большей силой я погрешаю против совести, против Евангелия, тем более глубокую рану и жестокую рану наношу я своей душе. Особенно страшны, оказывается, те грехи, которые совершаются делом. И мыслью они страшны, но когда делом особенно разрушают душу. И самыми страшными, может быть, грехами, тяжелейшими, от которых человек, я не знаю, как страдает, это грехи по отношению к другим людям. Я в себе самом согрешил, меня совесть и мучает, и терзает, но это можно, в конце концов, молитвою, покаянием исправить. Когда обидишь другого человека, о, побегай за ним, так и будет душа у тебя болеть, так и будет болеть, и не найдешь покоя душе своей. Вот какая-то страшная рана. Грех есть рана. Вы подумайте, правда же это открытие? Я-то думал, я согрешил против кого-то, это ему я сделал плохо. Ну и ладно, это ж ему, а не мне. А оказывается-то что, когда я пошел в школу, и мне рассказал учитель о третьем законе Ньютона, и я понял, что чем сильнее я головой вдарюсь о стену, тем не стене, а мне больнее оказывается. Оказывается, этот закон-то имеет первоначально духовные, оказывается, свойства. Этот внешний физический мир – это только некое жалкое отображение духовных законов. Действие равно противодействию. Чем сильнее я осужу другого человека, тем глубже я вонзаю в себя этот гвоздь в пятку. Ох, какое большое значение это имеет. Когда человек поймет, что, оказывается, заповеди – это не препятствие к вольной жизни. Оказывается, то, что Бог называет грехом, это не есть какой-то внешний закон, там правила уличного движения, когда тут ГАИ только не знает, что делать. Один знак сегодня, другой знак завтра. И приходится объезжать все эти. А оказывается, это касается моей всей природы. Оказывается, это свойство моей природы. И оказывается, он ранит меня. Меня ранит. Осуждаю другого. Я не ему плохо приношу. Я не знаю, плохо ему или нет. Я себя раню. Тогда совсем другой смысл приобретают эти заповеди Божии. Совсем другой смысл. И я понял, что надо всячески, даже в самом себе надо оберегаться, не осуждать другого. Насколько это возможно, не лукавить, не лицемерить, не притворяться, не лгать. Я понял, почему это делать. Нельзя лизать на морозе железную ручку язычком. Вот так. Ну, понять я понял. Это, конечно, уже очень много. Но потом вдруг я сделал себе другое открытие. Это ничего, что я автобиографию рассказываю? Это не страшно? Да, потому что исповедь-то была запрещена, публичная исповедь уже в первом веке, вы знаете. Но мне кажется, я говорю о таких вещах, о которых можно, правда же, говорить. Поэтому я поисповедуюсь перед вами, да. Это-то я понял. Но вы знаете, что потом возникло после этого? То, чего я никак не предполагал. Никогда не предполагал. Чего я не знал, и чем я был ошеломлен просто. А вот что случилось. Сделав это открытие, цены которому ну просто нет, я решил, что делать? Все, отныне уж я, все, язычком лизать не буду. Я никого не буду осуждать, я не буду лгать, я не буду притворяться и так далее. Я отныне буду святым человеком. Зачем мне себя ранить, правда же? Это же глупо. Ну, глупо просто себя ранить. Взять и начать ходить по битому стеклу. Кто может это делать? Или глотать гвозди, ржавое железо, битое стекло. Кто это делает? Идиот. Идиот, правда. Ну, зачем же мне это делать, правда же? Правда. Понял? Понял. И вдруг, вы знаете, что произошло? Тут же мне о ком-то рассказали, я сорвался. Ах, это как он мог, негодяй настоящий. Что я делаю-то? Что я делаю? И вдруг я заметил, что из меня прет. Что прет? То, что мне противно. То, что я знаю, мне вредит. То, что я знаю, является злом для меня. Смотрю, читаю апостола Павла послание, и вдруг нахожу слова, от которых я, знаете ли, просто пришел в состояние какого-то шока. Он, апостол Павел, пишет: «Я не то доброе, что хочу, делаю, а то злое, что ненавижу». Апостол Павел. Вот это да! То злое, что ненавижу, я делаю, а не то доброе, что хочу. Наблюдение за собой показало потрясающую правдивость его слов. Потрясающе. Не хочешь осуждать? Я не знаю, сколько раз в день осуждаешь. Не хочешь завидовать? Что вы? Тут и говорить даже нечего. Что вы? Ему хорошо? Значит, мне? Ой, как плохо. А уж там о тщеславии, о гордости. И говорить даже нечего. А уж чревоугодие, ну что вы, лучше замолчите. Не нужно просто говорить, замолчите. Я столкнулся с совершенно потрясающей реальностью, то, о чем никогда даже не думал, и что в голову не приходило даже. Я-то думал так, как Сократ. А Сократ, вы знаете, как думал? Этот известный, древнегреческий, величайший философ. Он говорил, что зло делает только тот, кто не понимает, что это зло. Каждый делает добро, а то, что если он делает зло, то он делает только потому, что думает, что это добро. Я подумаю, бедный Сократ, ты был или совсем святой, или ты ничего не понимаешь. Ой, если бы так я мог поступать, всегда так, как именно я считаю, что вот так добро. Увы, я точно соответствую словам апостола Павла. То злое, что ненавижу, это делаю. Это открытие. Нет, я не о себе уже говорю. Хватит. Это открытие имеет значение не меньшее, чем имеет значение первое открытие, не меньшее. Оно, это открытие с одной стороны, кажется, заставляет человека все с большей силой, настойчивость. Нет, я сделаю. Нет, я не буду осуждать. Я. Слышите? Не буду больше завидовать, не буду осуждать, не буду тщеславиться. Я. И чем больше я, тем глубже в яму, да еще такую навозную, что оттуда как вылезу, так все смотрят. Слава Богу, что не видят люди. Иначе прям все в изумлении пришли. Да кто ж это такое? Чучело гороховое, а не человек. Вот это понуждение себя, назовем так, к исполнению заповеди, то есть просто понуждение к чему? К тому, чтобы быть нормальным человеком, не быть идиотом. Вот так лучше сказать. Понуждение себя не быть идиотом, не глотать гвозди, стекло и прочую всякую дрянь. Открывает человеку великое дело, что, оказывается, до тех пор, пока он говорит «я», пока гневается, в ярость приходит на себя, вот опять я сорвался, опять я то-то, так? Пока я нахожусь в таком состоянии, ничего не могу победить. Я вижу, оказывается, это моя гордыня. Читаешь святых отцов, и они говорят, пока человек кричит «я», ничего не добьется. А если, не дай Бог, добьется, слышите, добьется, перестанет осуждать, перестанет завидовать, перестанет объедаться, перестанет похотствовать и так далее, если, не дай Бог, он с этим своим «я» добьется этого, то тогда он станет хуже самого сатаны. Вы скажете, как же это такое? Что такое? Гордость – это, оказывается, самое страшное и самое безумное, слышите, безумное, по выражению отцов, страсть. То есть то, что более всего ранит человека, губит, лучше сказать, уже человека, а не ранит, более всего отделяет человека от Бога, уничтожает всякую возможность общения человека с Богом. «Я добился, мне никакого Господа Бога не надо», слышите? Я перестал делать то-то, то-то, то-то. Оказывается, но такие случаи, я вам скажу, к счастью, редки. Очень редки. А если они бывают, то люди, как правило, гибнут. Причем гибнут, я бы сказал, гибнут и в духовном плане, и часто в физическом. Кончают жизнь часто самоубийством. Впадают в гордыню. Им начинаются всякие явления и видения. Они начинают мнить о себе, как я не знаю о ком, о совершенных вещах. Начинаются демонские видения. И в конце концов прыгает головой вниз в сухой колодец. Путь правильный. Путь спасительный. Путь человека, который совсем с ума не сошел еще, а другого я не нахожу слова. Как только сказать «с ума сошел», если он думает, что сам все сделает. Путь правильный какой? Путь нормальный. Когда человек увидит, до тех пор, пока говорю «я», и то есть мне Господь Бог не нужен. Вы слышите? Вы слышите, когда я сказал «я»? Мне никакого спасителя не нужно от моих страстей. Я сам справлюсь. Я сам справлюсь. Помните, как случай был у Игнатия Брянчанинова? Один монах, в прелести находящийся, он описывает. Тонкий лед, а ему надо пройти было там, на другой остров. И он пошел. Ему говорят: «Отец, лед тонкий, ты же провалиться можешь». Он смиренно ответил: «Я легок стал». Через 10 минут раздался страшный крик, и он погиб. Правильная, нормальная духовная жизнь, оказывается, открывает, что я, пока я ничего не могу сделать.
Вот здесь из этого состояния, в зависимости от степени закоренелости его гордыни, в зависимости от этого, человек вспоминает о Боге, начинает обращаться к Богу, вспоминает, что есть Спаситель, смиряется и обращается к Богу. Вы понимаете, в чем дело? Вот у меня стоит человек, который говорит, я готов тебе помочь. Я отвечаю, нет, спасибо, я сам. Я сам, спасибо, не надо, без тебя справлюсь. Ничего не получается. Тот может помочь? Нет. Ну, помоги. Вот что происходит и в нашей духовной жизни. Через познание себя, что во мне есть, через, наконец, познание себя, через опыт того, что я могу сделать, человек начинает понемножку смиряться. Самое трудное дело из всего того, что предстоит человеку, смиряться начинает. Подумайте только, ну не сразу. Вот тут смирился, обратился к Богу, и лишь получилось. И тут же воспрянул духом. Ничего, в следующий раз я и без тебя, Господи, справлюсь. Ты уже мне теперь не нужен. Помог, все, теперь я сам. Ну, давай сам, голубчик, что ж делаешь? Бог нашу свободу не притесняет. И опять залетел. И вот так жизнь человеческая, в зависимости от степени его гордыни, а он сам это видит, сам должен осознавать, сам должен себя наблюдать. Вы слышите? Наблюдать. В зависимости от этого он скорее или медленнее, но начнет смиряться перед Богом. Вы слышите? Обращаться к Богу. И тогда заметит, что чем более искренно и от всей души обратится он к Богу, тем в большей степени Бог помогает ему. Подумайте, недавно я не мог без зеленой зависти видеть, как другому человеку хорошо. А сейчас, слава тебе, Господи, я спокойно отношусь. Подумайте только, это же какая радость на душе. Я спокойно отношусь, что моего лучшего друга наградили, а меня нет. Это же чудо! Я спокоен, не завидую. Это действительно чудо. Семён Новый Богослов говорит, тщательное исполнение заповедей Христовых научает его немощи. Вы слышите? Понуждение себя к жизни правильной, которая есть жизнь по Евангелию, понуждение себя, слышите? Борьба вот с тем, чтобы не глотать гвозди и стекла. Грех любой – это и есть вот этот идиотский акт, проглатывание всякой пакости. Борьба с собой, так, она, оказывается, постепенно приводит человека к познанию своей немощи, к познанию своего падения, приводит человека к тому, что он смиряется, вы слышите, смиряется и начинает обращаться к Богу за помощью. И следующий этап. Видит, как Бог помогает ему. Я начинаю... Вы слышите, что начинаю я? Начинаю веровать во Христа, который есть Спаситель. Я наконец-то увидел Спасителя. Наконец я увидел Христа. Вы спрашиваете, а кого же вы до сих пор-то веровали? Я? У Бога. У Бога веровал. Ну, звай его Христос, ну, пожалуйста, Христос. Пожалуйста. В Бога вообще. И в святых угодников, конечно. И в канавку Дивеевскую тоже. Вот. Во все верил. Вот. Я во все верил. Кроме одного, только в Бога Спасителя не верил. А вот в Бога Спасителя не верил. А не верил, понятно почему. Я очень хороший человек, я посещаю все святыни, все монастыри, ко всем чудотворным иконам прикладываюсь, подхожу на исповедь, отчитываюсь в грехах. Ну, не каются же, правда же. Я называю свои грехи, отчитываюсь. Вот, отчет о грехах сдаю. Иногда в письменном даже виде, да, иногда в письменном виде, не обязательно в устном. Сейчас это проще, даже практика есть, куда лучше. Напишу тетрадь и подсуну духовнику, читай. Вот. Ну, сам зачитаю ему, если уж он не хочет читать такой упрямый. Да. Но одним словом, я все делаю как положено. Как положено, как подобает православному человеку. Вот единственное одного только я никак. Спасителя мне не нужно. Потому что я и так хорош. Хорош. Лучшего не придумаешь. А тут я вдруг начинаю видеть не только, что я плох. Не только то, что я не могу с собой справиться, оказывается, а как идиот глотаю все. Начинаю видеть, что, оказывается, Бог-то на самом деле помогает. Вы подумайте, на самом деле Спаситель. Меня так тянет проглотить вот эту стекляшку, в которой все острые углы торчат, и такая она сверкает зелененькая, прям так и тянет проглотить. И я знаю, что это плохо, но не могу. Господи, помоги. Помогает. Вот это да! Я начинаю верить во Христа Спасителя. Боже мой, когда ж я только начал верить-то? Я столько лет жил православным человеком, а оказывается, им и не был. И не был им. Дай Бог стать православным.